Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Особый взгляд». И без всяких вступительных слов, Юрий Юрьевич Болдырев у нас сегодня в студии. Все вы прекрасно знаете, дополнительные представления, я думаю, не нужны. Юрий Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрич, ну позвольте мне все-таки сделать так, чтобы наша сегодняшняя встреча была неким определенным логическим продолжением прошлых встреч. Ну и первый вопрос, он абсолютно общий. Абсолютно общий. Вот начало года, январь, февраль, принесли какие-то изменения на благо страны, как вы считаете? Произошли ли какие-то события, которые, ну, можно отметить как дающие такое вот правильное, мощное начало возрождения государства российского?
Если бы вы просто спросили, произошли ли какие-то изменения, которые могут обнадежить или что-то, я бы, может быть, сказал бы, ну, можно где-то. Но вы так описали что-то мощное, дающее начало и так далее.
Юрий Ильич, я немножко сапотировал. Вы можете подхватить и ответить правильно.
Самое крупное изменение, которое я заметил, это вместо показной роскоши, когда мы здесь сидели на диванах, у вас теперь строгий такой суровый деловой стиль. Вот это серьезно.
Вы сурово отвечаете.
Вы задаете тон всему государству.
Я понял.
На жестком, хорошем стуле, за хорошим рабочим столом. Очень приятно.
И, ну, ладно, больше я не буду на эту тему, наверное, как-то так шутить. Тем не менее, Юрий Юрьевич, ну, давайте все-таки серьезно. Что вы думаете происходит сейчас? Вот такая, знаете, такая точка GPS, да, вот здесь и сейчас. Что происходит вокруг нас?
Ну, видите как, нам приходится все время расшифровывать. Значит, из того, что претендовало на оптимистичность, подавалось в качестве такового поручение президента Российской Федерации, Академии наук под кураторством Сергея Юрьевича Глазева подготовить доклад об альтернативной экономической стратегии. Все об этом слышали. Да? Вас это вдохновило?
Меня это не вдохновило.
А почему?
Ну, меня это не вдохновило по-разному. По-разному. Во-первых, я знаю, что Сергей Глазев ваш коллега, и вы достаточно профессионально, так сказать, тесны, да, но в моем представлении вряд ли что-то может изменить какой-то вполне отдельно взятый доклад или какое-то отдельно вполне взятое разбирательство без каких-то системных решений.
У меня взгляд более пессимистический, к сожалению. Дело в том, что, наверное, наши телезрители об этом не знают. Почти ровно год назад, чуть больше года назад, в конце 2011 года, уже был такой доклад под редакцией Сергея Юрьевича Глазева, академика. И весь тот же авторский коллектив. И все слова в названии практически те же. Условия глобализации, значит, один раз говорится, нужно там опережающее развитие, другой раз устойчивое развитие. Но смысл все тот же самый. И важно не то, что они там каждый год будут писать доклады. Важно то, что все предложения того доклада под редакцией академика Глазева осенью 2011 года, они содержали набор вот предложений, в точности противоположных тому, что делал президент Путин и его команда в течение всего 2012 года. Поэтому что может группа академиков, сотрудников академических институтов под кураторством Сергея Юрьевича написать к марту 2013 года новое, если они напишут там честно, что для того, чтобы реализовать альтернативную стратегию, надо отменить ключевые решения президента Путина и парламента, внесенные правительством еще Путина, 2012 года. Вот в чем парадокс, вот в чем абсурдность ситуации. Вот, поэтому мой в этом смысле не оптимизм, он зиждется на том, что я не очень понимаю, почему надо было сначала, уже зная, что предлагает альтернативная российская наука, уже все это зная, сначала принять, подписать, институционализировать все самые, с моей точки зрения, вульгарные, либеральные подходы и решения, а затем спрашивать, ну а что вы, ребята, другое предложите? Вот, к сожалению, нет основания для оптимизма. Я понимаю, что это картинка на уровне к марту, либо и шаг, либо и мир, там разберемся.
Если разбирать все-таки, Юрий Ильич, ну вот какие-то, может быть, основополагающие принципы сегодня реальности и действительности, наверное, общее мнение, что информационные ленты, прежде всего, занимают строчки, ну, то, что мы называем борьбой с коррупцией. И вот Петербург здесь в неком таком авангарде идет вчера. Это буквально, наверное, каждая неделя это какое-то новое дело, это какие-то новые арестанты, это какие-то новые выемки, аресты, новые, значит, допросы и новые обыски. Вот скажите, это действительно идет у нас борьба с коррупцией или все-таки это что-то может быть другое, какие-то другие процессы происходят?
Ну, я много раз, вот, находясь у вас в гостях, да, говорил, что мне не хотелось бы выступать в роли человека, который говорит, если я там, то это настоящая борьба с коррупцией, а если я не там, то это все фикция. Вот когда я буду, тогда и будет настоящее, да. Ну, конечно, мне бы хотелось, как всем, чтобы это было настоящее, да. И у меня, как у всех, недостаточно оснований считать, что это настоящее, пока, не знаю, Сердюков не то чтобы под домашним арестом, а даже не под домашним арестом, да. Вот. Мне кажется, эфир новостных лент, передач сейчас заполнен спецоперациями.
Но это не так плохо, спецоперация.
Я поясню, какого рода. Тем, за что осуждают бывшего премьера. Бывшего премьера нашего, точнее, нет, бывшего президента, ныне премьера, осуждают за то, что он вот такой вот стрелки все переводил. Да? Так вот, на самом деле, сейчас, по большому счету, переводятся стрелки. Привожу пример. На полном серьезе я уже в нескольких источниках читал, что Сердюков, это же вот медведевская креатура, это Медведев продавил, Медведев вот перед самым избранием президента, он вот Путина подговорил, чтобы тот вот своего человека. Но, понимаете, все вот эти спецоперации информационные, они рассчитаны на людей совсем без памяти. Потому что, смотрите, когда были выборы президента, когда был Медведев избран, в 2008 году, и когда был назначен Сердюков и кем? Сердюков был назначен Путиным в 2007 году, зимой 2007 года. И посмотреть в российской газете объяснение Путина, зачем он Сердюкова назначал. Вот потому что сейчас нужен вот такой вот специалист в финансах, имуществе и так далее. Понимаете? А сейчас-то подается, как спецоперация, что это нехороший Медведев. Это вот Сердюковщина, это вот Медведевская. Понимаете? И масса вот таких информационных вбросов идет на тему о том, что нашли вот такого стрелочника типа Медведева, да? Мне Медведев крайне не симпатичен. Ни как политический деятель, ни как человек, ну, вообще как ничто. Но... Понимаете, когда вдруг страна начинает...
Как ничто вообще.
Вот как все, да. Вот, но когда вдруг я понимаю, что ведется такая кампания, что все грехи списываются на этого, который, в общем, а кто он такой-то? Кто он без Путина был бы? В принципе, никто. Надо к тому же напомнить, что он еще до этого лет 6 работал руководителем администрации президента Путина. Вообще так вдуматься, да? То есть человек абсолютно полностью зависимый, там, вот... Сплошные спецоперации, другая информационная такая масштабная кампания, да, она носит такой удивительный характер. У нас население шизофренизируется целенаправленно. Значит, тем, кто готов согласиться с тем, что все хорошо, и мы двигаемся вперед, ну, убрасывают, что все хорошо, мы двигаемся вперед, пишутся статьи там в той же литературной газете, хорошо, еще завод, завода нет, но все равно еще завод, еще там подводный... Хорошо, отлично. Для тех, кто имеет возможность анализировать, сопоставлять и видит, что как-то не очень здорово, для них одновременно из того же центра управления информацией, информационными потоками вбрасывается, а что же вы хотите, мы оккупированы. Мы оккупированы еще тогда, в 91-м году, Горбачев. Мы оккупированы абсолютно, все полная хана, но вот сейчас под руководством мудрого президента Путина мы встаем в колен. И понимаете, это вбрасывается одного и того же информационного центра на разные слои. Какой слой на что клюнет? И я наблюдаю просто какую-то даже в некотором смысле истерию на эту тему, когда во всяких форумах, информационных и так далее на полном серьезе начинают ссориться и ругаться друг с другом равно обездоленные люди. Но один кричит, что нет, мы встаем с колен под руководством, другой кричит, что у нас и так все хорошо, ни с каких колен мы не встаем, и все отлично. Вот. То есть какая-то вот мутная информационная ситуация, совершенно мутная, неприятная. Вот. Сидеть и пытаться вылавливать из нее крохи какой-то правды, понимаете, вылавливать крохи правды имеет смысл тогда, когда тебе кажется, что тебе правду и дают, или ты можешь ее как-то... А когда ты видишь, что огромный поток чего-то вообще не имеющего отношения к реальной жизни просто вбрасывается за то, чтобы затуманить сознание, в общем, ну, нехорошая ситуация.
Юрий Юрьевич, вот что касается, вы уже затронули этот вопрос, значит, бывшего президента Медведева. Скажите, вот На ваш взгляд, объективно существует какой-то конфликт между действующим премьер-министром и действующим президентом? Или это все есть тоже форма некой такой информационной, такого информационного вброса? Да?
Первое, с моей точки зрения, безусловно, второе. Значит, старая добрая игра мудрого, сильного, мощного и там какого-нибудь глупого, не знаю, проамериканского, ну, любые можно подобрать эпитеты, да, начиная с вот с того странного фильма о том, что якобы Медведев медлил, значит, а все решал Путин, да, ну, так, оно все как-то, оно все со всех сторон некрасиво, как бы на самом деле ни было, вот, ну, вот вы руководитель, да, у вас могут быть конфликты с подчиненными, в какой-то ситуации у подчиненного просто выгоняете, а в какой-то ситуации вам не вам, а другому плохому руководителю, может быть, удобнее держать этого подчиненного неизгнанным, но как козла отпущения, чтобы все видели, что это вот из-за этого все вот у нас так плохо в студии, потолок рушится, там камера не работает, свет там тухнет и так далее. То есть я не вижу здесь никакого места для объективного конфликта. Ничего объективного нет, потому что если посмотреть все те решения, которые списываются сейчас, что это якобы такие либеральные, прозападные и так далее, это решения, на самом деле, которые курировались и проводились, на самом деле, именно нынешним же президентом, включая программу приватизации и так далее. То есть я не вижу здесь принципиальной разницы. Разница в риторике. У одного риторика в одну сторону, другого риторика в другую сторону. А действия-то одни и те же и согласованы. Никакого конфликта по реальным действиям нет. Более того, нам сейчас стали вбрасывать еще такую сказку новую, совершенно абсурдную, на полном серьезе, что а что вы хотите, президент, он ограничен в возможностях, у нас чуть ли не как английская королева, вот он хочет, но не может, он чуть ли там, он законы подписывает, а что он может сделать, такие законы принимаются. То есть как будто Единая Россия уже не его, Медведевская, как будто он вообще английская королева, права вето у него нет, вообще ничего у него нет, спецслужбы не у него и так далее. То же самое запустили сейчас с Центробанком, если вы обратили внимание. Ну вот много раз мы на протяжении лет 15 с вами здесь говорили про Центробанк, что это такое, почему это не то, что работает на наше развитие. И сегодня вдруг вбрасывается идея, что национализировать Центробанк. Национализировать Центробанк. Ну а как люди не понимают, что национализировать его можно только в том смысле, если вы член парламента. И увидите, что президент делает не то, вы можете говорить, нет, давайте сделаем Центробанк более подконтрольным обществу и парламенту. Но когда из недра той же администрации президента выходит идея национализировать Центробанк, это полный бред. Потому что председателя Центробанка к назначению представляет президент страны. Голосует за него в Думе партия того же президента, этого другого, какая разница. Да? Она у нас неизменна на протяжении уже 13 лет. Правящая партия неизменна практически на протяжении 13 лет. То есть говорить о том, что Центробанк какой-то не такой, какой нужен этой правящей партии, этому правящему президенту, ну, полный абсурд. Значит, для маневра, чтобы кого-то ввести в заблуждение, это возможно. Но, по сути, кого сочтете нужным, того и поставите. Кого представите к назначению, за кого проголосуете. В этом смысле, конечно, действительно будет интересно лето, смена председателя Центробанка. Многие говорят о том, что это будет некоторый рубежный момент, что если действительно вдруг вот этих представителей вульгарной либеральной школы пошлют и поставят кого-то более-менее вменяемого, с каким-то заданием повернуть центральный банк на цели национального развития, конечно, это было бы обнадеживающе. Да? И здесь как бы взгляды самых разных сил, там, от коммунистов до там, ну, не самых вульгарных либералов, любые, кроме самых вульгарных либералов, здесь взгляды сходятся там, на такой фигуре, как, скажем, Сергей Юрьевич Глазев. Он вроде как и лояльный этому президенту, и в то же время публично совершенно альтернативной концепции экономического развития. Но возможно ли это? Или это пока только разговоры? Ну, подождем, увидим. Если бы это случилось, это было бы хоть как-то обнадеживающе. Это был бы первый случай, когда начались бы не разговоры о модернизации, а действительно хоть какой-то шаг в его направлении. Но пока мы это не видим. В разговоре
уже второй раз всплыл Глазев. Это означает, что у вас к нему какая-то экономическая привязанность, ну, какое-то уважение вы к нему испытываете, выдающееся, или какие-то другие мотивы?
Мы с ним в детстве вместе в песочнице не играли. Никаких других мотивов у меня не может быть.
Нет, вы уважаете его как экономиста, я правильно понимаю?
Да нет, я бы даже сказал так. Вот все-таки он академик, в области экономики, а я скромный кандидат экономических наук.
Поэтому то есть вы от него зависите, как от научного руководителя?
Нет, зависеть я здесь никак не могу. Я просто поясняю, что моя оценка как кандидата наук, его как академика в области экономики, не слишком дорогого стоит. Вот его оценка академики, меня как кандидата, стоила бы дорогого. Нет, я его оцениваю как политик и гражданин. То есть я его видел в деле, я видел в согласительной комиссии в 95-м году соглашение о разделе продукции, я видел, что давили как только могли, продавить не могли. То есть то, что я видел, то, о чем у меня остались хорошие воспоминания. Значит, как он поведет себя теперь, окажись он на должности председателя Сандермака, мне бы хотелось надеяться, что он останется таким же кремнем, каким он был в 95-м году. Хотелось бы надеяться. То есть, скажем так...
Это понимаете, да, что означает, что он точно не будет тем человеком, да, который возглавит Центробанк.
Вы знаете, я далек от того, чтобы считать, что из того, что скажу я здесь свое мнение, не скажу, прямо Путин прислушается. Ах, раз Болдырев предлагает Глазева, значит, его нельзя. Да?
Я имею в виду вашу невербальную позицию сейчас, а сутейную, да, то есть по сути, если человек действительно такой, то это значит, что он невозможен в нынешней системе координат.
По сути, вот...
прав он или не прав, но если кремень, так невозможно.
По сути. Вот я член оргкомитета подготовки Московского экономического форума, который состоится 20-21 марта в Москве на базе МГУ, Институт экономики и так далее, Академии наук. Значит, в рамках подготовки уже прошли предварительные секции, там, налоговая, сельскохозяйственная, энергетическая, финансовая, соответствующие ролики, это все снималось, выложено в интернете, их легко найти. И видно, что по ключевым вопросам альтернативной стратегии развития есть совершенно четкие и ясные решения. Значит, Глазев в данном случае нас интересует как представитель направления мысли и гражданской позиции, отражающий вот все то, что вы увидите, если посмотрите ролики вот об этих предварительных секциях. Еще раз подчеркиваю, и сельскохозяйственное, и финансовое, и налоговое, и так далее. То есть здесь расхождения могут быть в нюансах, но не по существу. По существу здесь у всех единое представление о роли, месте и направлении развития России, которое, подчеркиваю, полностью противоположно тому курсу, который проводится сейчас. Глазева, конечно, странное положение. Он одновременно и советник президента, и в то же время он советник президента, проводящего курс совершенно противоположный всей системе продекларированных Глазевым взглядов. Значит, может ли Глазев на что-то повлиять? Может ли Путин так повернуться почему-нибудь в силу внешних факторов или внутреннего осознания, да, или божественного просветления? Может, я не знаю, мы 13 лет этого ждали, да? Вот, я на это не сильно рассчитываю. Вот. Но если повернется, прекрасно. Я не вижу, видите как, в чем дело? Я не вижу никакой альтернативы для России. По той простой причине, что Россия находится в стадии деградации. Значит, ничего радикально не менять, оставить все как есть, России через вполне обозримый период времени просто не будет. Потому что мир штука достаточно жестокая, никто не будет вечно покупать у нас наши природные ресурсы. Как только можно будет взять просто так, возьмут просто так. И все. То есть здесь не должно быть ни малейших иллюзий на предмет того, что мир теперь другой, современный, Совет Безопасности, ООН, да, это все мишура. Реально имеет смысл только сила. Либо вы научно-технологически, оборонно, интеллектуально и так далее сильны, и тогда вы играете какую-то роль, тогда вы можете договариваться, торговать. Тогда вступает в силу, в том числе, все прекрасные либеральные схемы. Если вы слабы, то, в общем, с вами никто ни о чем серьезно разговаривать не будет. А мы пока скатываемся в сторону все больше и больше слабости. И никакого альтернативного рецепта, альтернативного тому, что предлагает вот этот наш Московский экономический форум, никакого либерального рецепта, никакого рецепта в рамках продолжения прежней политики, который позволил бы страну просто спасти, сохранить. Его просто не существует, к сожалению. Вот в этом проблема.
Как-то очень, Юрий Юрьевич, прозвучало пессимистично, что не спасти. Сколько вы откладываете времени на спасение? И что произойдет, если не спасти? Как мы это узнаем?
Как мы это узнаем? Вот у меня есть серьезное подозрение, что из этого же управленческого центра идея о том, что а что же вы хотите, Россия оккупированная страна, она запущена не случайно. Она запущена не как механизм поднять народ с колен, поднять на национальную освободительную борьбу, а как механизм приучения людей. А что же вы хотите? Да мы вообще не то, что не великая держава, мы вообще не суверенное государство. Мы порабощенная, оккупированная страна. Сидите тихо. И вот когда великий вождь, национальный лидер он называется, даст команду, вот тогда и поднимемся. А пока сидите тихо. Вот. Мне бы не хотелось, чтобы вот сейчас мы беседуем в преддверии 23 февраля, да, все-таки праздник всех тех, кто служит Родине, да, служил, будет служить. Мне бы не хотелось, чтобы наш народ так вот с радостью согласился и смирился с тем, что вот мы так вот как-то, кем-то когда-то оккупированная страна, и в том, что сегодня наши позиции сдаются, никто не виноват. Потому что это не сегодня конкретные люди, конкретные силы, находящиеся при власти, сдают наши интересы, а потому что ну, когда-то так случилось, теперь мы не свободны, мы делаем все, что можем, но вот вроде уже ничего не можем. Да? Мне бы не хотелось, чтобы наш народ с этим согласился. Вот это мне представляется важным. Поэтому вы спрашиваете, как, когда узнаем? Вот то, что сейчас запущена, вот эта схема, для меня это признак того, что вообще как бы подготовка, знаете, как вот это Росфинагентство, мы его называем предприватизацией всех наших финансовых резервов, да? Потому что деньги передаются некому акционерному обществу, наши государственные деньги, акционерному обществу. Не консультант нанимается о том, куда вкладывать, а прямо деньги передаются. Так вот, вот запуск этой идеи о том, что мы оккупированы, все, сидите спокойно, уже оккупированы, он мне представляется таким предрасчленением России. Такой операцией... Ну, это же известно, операция по подготовке населения к тому, что, ну, что же вы хотите, мы теперь в руках оккупантов, что он сделал, главное, чтобы оккупант не порол нас каждый день, пусть только по субботам. Вот логика такая. Значит, и вы спросили, как мы об этом узнаем. Вот мы об этом сейчас уже узнаем. Значит, запуск вот этой идеи публично, а она выдана не просто какими-то, знаете, там, манипуляторами, она вышла из недр правящей партии. Бывший председатель Комитета по экономической политике Государственной Думы, не последний деятель Единой России, на всех форумах, в телепередачах нам рассказывают о том, что мы оккупированы. Вот мне в пятницу пришлось принимать участие в записи передачи по ТВ-центру. Завтра в 17:20 выйдет, это «Право голоса» передача. Как раз про Росфинагентство. Там, с одной стороны, вот Оксана Генриховна Дмитриева, наша, да, питерская. Еще два депутата их фракции, значит, я не депутат, но просто. А с другой стороны, там интересный состав. Вот этот самый депутат, который рассказывает о том, что мы все оккупированы, все пропало, только национальный лидер нас выводит из оккупации. И плюс там три специалиста по правильному профессиональному инвестированию денег. Вот они за то, чтобы создать это Росфинагентство, чтобы оно было именно акционерным обществом и так далее, и так далее. Так вот, ситуация, когда из недр правящей партии не последний человек, оставаясь депутатом Государственной Думы, получает возможность в нашей пропагандистском механизме всюду рассказывать о том, как мы страшно оккупированы, мне представляется совершенно, в общем-то, страшным знаком, посылаемым нам властью, именно о том, что, ребята, готовьтесь, страна сдается. Просто готовьтесь к тому, чтобы вы не сопротивлялись, чтобы вы считали, что это как бы норма. Мне кажется, да?
Юрьевич, да? Вот эти, это какие-то фантомы. Вот скажите, где, кроме вот вышеизложенной идеологии, вы увидели признаки того, что нам предлагают кому-то сдаться, хотя мы даже, в общем-то, не знаем, честно говоря, и кому сдаваться. Вот немножко, нет, можно поподробнее здесь?
Пожалуйста.
Или как-то вот, значит...
Пожалуйста.
Да, расскажите.
Видите, в чем дело? Еще раз. Вот вы руководитель здесь.
Как и Глазьева, об этом мы сказали уже второй раз.
Нет, это очень важно. Нельзя представить себе, чтобы вам в кружке приносили не чай, а какую-то противную неприятную бурду. Ну, вы уволите такое.
Это
вы,
как мне повезет.
Вы пару замечаний сделаете, уволите. Знаете ли вы, насколько жесткой структурой является партия «Единая Россия» и фракция «Единая Россия»?
Как полагаю.
Как они жестко и четко действуют в том, что голосуют по команде. И вдруг не последний представитель этой партии, этой фракции, его зовут Федоров, там фамилия, да, Евгений Федоров, вдруг начинает всюду во средствах массовой информации рассказывать о том, что мы страшно оккупированы, и его за это никто не изгоняет из Единой России, из депутатов и так далее. Понимаете, вы вдумайтесь в этот симптом. Представьте себе где-то скажите, вот... в другой стране, представьте себе такое, какая-нибудь правящая партия, там, республиканская в США, хотя у них нет такой дисциплины, как у нас в Единой России. И вдруг какой-нибудь республиканец начинает, сенатор или конгрессмен, хотя у них они, каждый самостоятельно избирается. У нас же это вообще списочники. Он просто по списку. Да. Если что не так, выкинули и все. Да? Значит, то, что он делает, это так. Значит, ему из Кремля говорят делать так. Ему из Кремля говорят, ходи всюду, рассказывай, что мы страна оккупированная. Что мы хотим, но не можем. Он же говорит буквально следующее. Что ВТО, ему говорят, а что ж ты голосовал за ВТО? Вот ты. Что ж ты голосовал за ВТО? Да ВТО это тогда, еще в 91-м году. Это сейчас мы, наоборот, отвоевали себе, что не только мы обязаны таможенные пошлины отменить, но и теперь и они нам что-то обязаны. Понимаете? Это они нам на полном серьезе, совершенно официально, из самых недр Кремля вбрасывают. Для меня это очень тяжелый симптом. Вы спросили, как мы узнаем? Вот я узнаю по этим симптомам.
Ну, это же это еще какие-то симптомы? Симптомы? Или
а
это
что
только
дальше? Нет.
Депутат Федоров?
А что дальше? Смотрите дальше. Корпорация по управлению Сибирью и Дальним Востоком. Восточной Сибирью и Дальним Востоком. Это очень напоминает какую-нибудь Ост-Индскую компанию по управлению какой-нибудь Индией. Страны британской короны. Что это есть? Это символ того, что наша власть как бы дает знак. Мы признаем, что Дальний Восток и Восточная Сибирь – это не наша территория России, это типа такие же колонии, как у вас когда-то была Индия. И мы управлять им будем так же, через вот такие компании. То есть это не только механизм, скажем, собрать в конкретной коммерческой структуре, вывести из там, государства механизма все, что связано с торговлей нашими природными ресурсами, скажем, с Китаем. Да? Это такая более коммерческая версия, хотим просто хапнуть. А более фундаментальная версия, что это предпродажная подготовка. Предподготовка к тому, чтобы признать, что, в общем, Восточная Сибирь и Дальний Восток – это общечеловеческое достояние, все будем пользоваться на равных, ну, как Антарктида. Значит, для меня это признаки. Вы скажете, как это будет происходить? Вот как-то вот так и будет происходить. Постепенно, чтобы народ смирил, что это там. Вот есть территория России, это где-нибудь Ивановская, там, Костромская, там, северо-западный округ. Это вроде как Россия. А вот то, ну, это же совсем другое. Это же управляют через специальную корпорацию. Там и люди не живут. Там вахтовым методом что-то вот делаем.
В определенном смысле это, так и есть.
Так, нет. Такая политика, это для меня и есть признаки подготовки к дальнейшей сдаче территории страны.
А кому сдача-то, Юрий Юрьевич?
Значит,
кому? Кто купит-то?
А никто, вот, вот. Знаете, как говорят, жду глагола. Глаголы произнести купить. Никто покупать не будет. У нас с вами, как у государства, тем больше государство не должно это продавать, покупать не будут, будут забирать на тех или иных условиях. Я так это понимаю.
Ну, забирать этого мало, надо потом еще что-то с этим делать.
Нет, а что значит делать? Вот вы представляете себе, кто-то всерьез, на полном серьезе считал, что Аляска страшное обременение для России.
Ну, слушайте, давайте вот я немножко по-другому заверну, Юрий Ильич. Да. Вот западная и восточная Германия, которую мы с вами прекрасно знаем. Вот на сегодняшний день восточная Германия, объединение там произошло уже больше 20 лет назад, а на этот след восточной Германии до сих пор очень чувствительна. И надо сказать, что Западная Германия, ну, до сих пор не переработала, скажем так, экономически вот эту самую Восточную Германию. Хотя это одна нация. Хотя это искусственное деление, которое произошло по итогам Второй мировой войны. Хотя там одна язык, и один язык, одна культура и одна история.
Так, а к чему вам там говорить?
Ну, просто я говорю к тому, что забрав какую-то территорию, ее завоевав, ее выкупив, дальше с ней тоже надо что-то делать. Добывать там ископаемые, селить людей, привозить что-то, каким-то образом обустраивать там жизнь.
Так а в чем у вас сомнения? Я не очень
понимаю. А я вот не до конца понимаю, кто это будет делать и
для чего. Я вас уверяю, в мире желающих разрабатывать российские природные ресурсы более чем достаточно. Значит, нет такой проблемы, что в мире никто не знает, как добывать полезные ископаемые. Все в мире
знают. А людей, которые там живут, куда одевать? Их как жизнь обеспечивать? И что, в лагеря, что ли?
Вы знаете, вот смотрите еще раз. У меня нет плана их действий. В их совещаниях я не участвую. Вы меня спросили. Мне вот по весне, как обычному человеку, по весне, в Питере редкий случай, солнечный день, морозный, но солнечный. Мне, как обычно, нормальному человеку хочется поговорить о хорошем. Вы меня сразу спрашиваете, какие признаки, симптомы, куда движемся. Вот все ключевые направления движения я вижу. Я приведу вам аналогию. Когда в 95-м году, вот мы бы с вами так сели, вы бы меня расспрашивали про кредитно-залоговые аукционы, я бы вам точно так же рассказывал то, что мы писали в отчете счетной палате. Что это жульничество, это мошенничество, это не с целью инвестиций, это не с целью все это направить, это с целью присвоить ограниченному кругу людей. затем с выводом, скорее всего, собственников реальных за рубеж, что прибыль всего этого, созданного всей страной, уходила туда, да? Да и сами ресурсы шли туда, чтобы они не служили источником развития нашей страны. Вы бы мне говорили, ну как это, Юрий Ильич? Ну это же надо инвестиции, это же надо... Вы бы мне все это говорили. Я бы вам говорил, да нет, там не требуются никакие сверхинвестиции. Это настолько заведомо доходные предприятия. Это предприятия монополисты, которые производят то, что нужно всему миру. Это то, что было там 18 лет назад, 15 лет назад и так далее. Тогда никто не верил, тогда нас обвиняли в том, что мы мрачная прокоммунистическая контора, счетная палата ортодоксальная тянет нас назад. Сейчас все признали, только никто не говорит, что мы были правы, никто не говорит, что тогдашняя счетная палата, Кармолков, Болдырев были правы, так никто не говорит, говорят иначе. Ну, залоговый кредитного аукциона мы же знаем, типа сами узнали, да? Не мы вам раскрыли глаза, сами узнали. Ну, хорошо, мы не гордые, вы сами узнали. Но про то, о чем мы сейчас говорим, все то же самое. Тоже процесс не мгновенный, но я вижу направленность процесса, что с этим Росфинагентством. Что с корпорацией управления Сибирью и Дальним Востоком? Как одно и то же. Собрать ресурсы, сконцентрировать в кулак и передать в частные руки. А примитно к России, в отношении большей части территории, которой в мире все больше и больше распространяется идея, что это должно принадлежать всему человечеству, это будет означать предприватизацию, предсдачу, предпередачу нашей территории другим, более собранным, сжатым, целеустремленным. Вот. Я так вижу этот процесс. Давайте. Если он вам нравится, я ж не против, но мне не нравится.
Я просто пытаюсь, я об этом говорю как об угрозе. Чтобы вы об этом рассказали более подробно, это интересно, вот ваши наблюдения, они интересны.
Мог ли я в 95-97 годах рассказать вам, как будет развиваться ситуация с Норильским никелем, с ЮКОСом? Я не мог вам это спрогнозировать. Я вам говорил одно. У государства преступно уворовывают самое ценное, что у него есть. В отношении тех процессов, которые происходят сейчас, я вижу то же самое, но описать вам, как именно они подробно будут действовать, замысла их воровской реформы я не видел. Но представляю себе примерно так, к сожалению.
Ну, понятно, Юрий, ваша позиция. Давайте ответим на телефонный звоночек, да, что нам люди скажут. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, говорите.
Алло, можно задать вопрос?
Конечно.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый гость студии. Вот хотел бы Юрию Болдыреву задать следующий вопрос, чисто теоретический. Вот как он думает, у нас сейчас в стране какой строй? Демократия, власть народа или мягкая диктатура одной из группы государственных чиновников? А Госдума, Совет Федерации и прочее, это всего лишь декорация к данному явлению. Что он может сказать по этому поводу?
Спасибо. Первое. Диктатура чиновников не бывает. То есть, конечно, последнее, но только с оговорками. Диктатура чиновников не бывает. Есть, да, действительно, диктатура какой-то скрытая от глаз группы лиц. Достоверно сказать вам, какую роль в этой группе играет там нынешний президент Путин. Является он держателем всего? Или он является одним из принимающих решений? Или он является исполнителем? Но так глубоко, достоверно, естественно, я сказать не могу. Вот. Но, разумеется, ко всем внешним формам, типа демократии, тогда это не имеет никакого отношения. Ни по одному сущностному вопросу даже целые партии ни один референдум провести не смогли. Ну, о какой демократии говорить?
Ну, давайте спросим еще людей. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, такое ощущение, вот бред сумасшедшего. Хорошо, что вы никуда не выбрали Болдырева. У меня к нему вопрос. Вот огромная группировка войск на Дальнем Востоке, подводные лодки, там базы, да? И вот сейчас Владивосток сильно строился, все коммуникации там, и университет. Как вот оценивает он? Это что, сумасшедшие собрались подарить кому-то с его точки зрения? Или мы все-таки будем в единой стране жить и никому ничего не отдавать? Это только в головах каких-то ненормальных
Спасибо.
Людей.
Спасибо. Что вот на это скажете, Юрий Юрьевич?
Нет, ну видите, как, что я должен сказать человеку, который говорит, что все, что я говорю, бред сумасшедшего. Я предпочитаю с такими людьми тоже не общаться. Могу себе позволить такую роскошь. Вы мне пересдаете этот вопрос. Я правильно понимаю?
Я просто говорю, что обратите внимание, какая есть реакция.
Ну, знаете, я должен сказать, что мы все-таки люди очень разные. Я хотел бы верить, что этот человек просто искренне верит в ту пропаганду, которую слышит по радио, по телевизору. Вот. Я не склонен обвинять человека, которого не знаю, в каких-то злобных там инсинуациях.
Хорошо.
Вот. Но поймите правильно, какая группировка, о чем вы говорите? Вы вот даже из тех данных, которые вот чуть-чуть приоткрываются сейчас в деле Сердюкова, который до сих пор не арестован, о какой группировке, о чем говорите? Серьезных вооруженных сил, способных защищать страну, серьезных, способных защищать, в общем-то, толком нет. Это не только мое мнение, это мнение таких профессиональных военных, как тот же Ивашов, как тот же там Константин Сивков и так далее. То есть это, ну, к сожалению, так, по факту так. Значит, какая часть тех денег, которая направлялась на сейчас вроде как развитие Дальнего Востока, пошла действительно на развитие, это отдельно интересная тема, да? Вот, сколько там воровано, что и так далее. То же самое, что с Сочи. Понимаете, глобальные проекты, как бы они ни назывались, к сожалению, очень часто служат только для того, чтобы, в общем, их разделить на кучки. Вот это маленькое вроде как надел, вот это большое, это на офшорные счета. Я не верю в способность общества и государства целенаправленно развиваться, создавать какие-то действительно созидательные проекты в условиях такого масштаба безответственности, такого масштаба просто разграбления, ну, всего, что идет через государственные руки. Тем более, что тут же создается многоступенчатая система, что она вроде через государственные, тут же выводится из бюджета, тут же в какую-нибудь ООО, тут же в какую-нибудь корпорацию и так далее, и так далее. Мне бы хотелось верить в то, о чем говорила эта женщина, что действительно мы взялись, поднимаем Дальний Восток и так далее. Но поймите, с одной стороны, во первому, второму каналу телевидения нам рассказывают сказки о том, как все это поднимается, и с другой стороны, я точно знаю, что другой рукой тут же подписывается решение о том, что без всякого разрешения на работу иностранцы, въехавшие в нашу страну, теперь могут работать. Визового режима нет, работай кто хочет, это плановая замена населения. Но только под патриотическую риторику, что мы как будто бы с этим что-то делаем. Мы на самом-то деле делаем противоположное.
Угу. Плановая замена населения. Вот такие вот от Юрия Юрьевича выдает тексты.
Ну что значит я выдаю? Подождите, ну а как вы иначе это оцениваете? Вот еще раз. Решение о том, что всякий, кто въехал в Россию, без всякого разрешения на работу, может работать. Что это, если не поощрение вообще катастрофического снижения социальных требований, стандартов и так далее? Какой там трудовой кодекс? Въезжают из-за рубежа люди, которые согласны на любую работу, на любых условиях. Значит, такого штрейбрехерства, да, вот поставленного официально высшей властью государства, вообще мир не видывал. Понимаете? Въезжай кто хочет, работай как хочешь, делай что хочешь. Значит, наши люди, которые не могут найти нормальную работу и добиться нормальных приемных условий труда, они вообще понимают, что происходит? Что их планово заменяют на более непритязательных, из более бедных стран. Такую политику ни одна цивилизованная страна в мире не проводит.
Хорошо, давайте еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Да, Борис.
У меня следующий вопрос. Вот мне кажется, что довольно неопределенными являются угрозы нашим природным богатствам сейчас. А вот вполне реальная угроза возникнет, когда войска НАТО уйдут из Афганистана. Вот как вы думаете, Россия готова вот возможную угрозу со стороны Центральной Азии отразить? Спасибо.
Спасибо, Борис.
Вы знаете, наверное, что-то в обществе изменилось, чего я не заметил. Потому что я вижу, что звонят люди с совершенно иным представлением об окружающем мире, нежели у меня. Я-то вижу реальную не будущую угрозу, а сегодняшнюю угрозу, как масштабную наркоагрессию против России, организованную, уж простите, Соединенными Штатами Америки в Афганистане. Вот так вот. Да, абсолютно однозначно, четко и однозначно. Организована наркоагрессия. Весь поток афганского героина, которого при талибах не было, они его выжгли каленым железом. Сейчас весь этот поток афганского героина идет на нашу родину, в Россию.
Вырастили американцы.
А вы что, не знаете, что они давали нам официальный ответ, что афганскому крестьянину иначе нечего будет есть. Поэтому у себя под боком в Латинской Америке они выжигают напалмом, вот эти самые заросли. А в Афганистане таких операций не предпринимают, потому что не хотят будировать злобу против себя афганского бедного крестьянина. Значит, весь этот поток героина сейчас идет на нашу территорию. У нас в стране, не знаю, не называется эпидемия, но у нас в стране наркокатастрофа. В нашей стране сейчас. Вы посмотрите статистику, когда начинаются проверки в школах, да, сколько детей пробовали наркотики и так далее. У нас сейчас катастрофа. Никакой более страшной катастрофы после вывода американских войск из Афганистана я не предвижу. Значит, если они оставят марионеточный режим, который будет дальше продолжать все то же самое, то же самое и будет. Вот. Я на самом деле вижу в той же там перевалочной якобы базе НАТО, у нас под Ульяновском, да, но существенно большую угрозу. Вы вот на карту давно смотрели?
Я знаю, где Ульяновск.
Вы знаете, где Ульяновск, где Афганистан?
Да.
Вот наш слушатель, уважаемый, который боится, что американские войска выйдут из Афганистана, там черти что начнется, посмотрите, пожалуйста, на карту, внимательно, большую карту, посмотрите, где Афганистан, где Турция, где американские корабли могут ходить. Вот более абсурдного маршрута поставок чего бы то ни было в Афганистан и вывода чего-нибудь из Афганистана, чем через наш Ульяновск, просто невозможно придумать. Просто посмотрите на карту. Значит, если хотите в Европу, через Турцию. Все намного проще, надежнее, дешевле и так далее. Почему именно так? Вот понимаете, нас пичкают какой-то информацией, которая имеет вообще никакого логического объяснения. Каждый, кто подошел к карте и посмотрел, понимает, что логика, что через Ульяновск нам транспортируют грузы НАТО, которые это абсурд, просто абсурд. Вот в этом я вижу реальную угрозу. Нас приучили к тому, что у нас может быть... А, кстати говоря, посмотрите, где Китай. Вот где Афганистан и где Китай. Следующий вопрос. А почему такой базы нет в Китае? Почему перевалочная база США грузов из Афганистана нет в Китае? Китай – основной торговый партнер США. Казалось бы, уж им-то дружба, ура, вперед. Нету в Китае такой базы. Почему в Китае нет, а у нас есть? Вот об этом посмотрите на карту внимательно, задумайтесь. Вот это меня тревожит куда больше, чем то, что когда будет, когда американцы выйдут.
Окей, Юрий Ильич, нет проблем. Давайте к следующему звонку. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Меня зовут Галина Семеновна. Я должна вам сказать, что я слышала неоднократно в данной передаче бывал Евгений Федоров. Мне тогда казалось, почему за его речи его давно уже не упекли в тюрьму. А вы, Алексей Германович, делаете вид, что вы не знаете этого, когда он у вас лично был. Вы понимаете, не надо одевать на глаза шоры. И вот предыдущая говорившая дама, православная Мария, она так представляла субботу, когда сама звонила, ну там, как называется, были церковные передачи. Так, понимаете, думаю, что все-таки она человек грамотный. Я ее часто слышу. А вы представляете, что творится с нашим населением, которое и не слушает программу, вот, а слушает только первый, второй канал. К сожалению, вот у меня лично, а я уже жизнь прожила, у меня просто катастрофическое состояние. И я очень верю господину Болдыреву. Когда-то я за него голосовала и говорю вам большое спасибо, что хоть находится один человек, да может быть еще господин Цыпляев. Вот от кого можно слушать. Остальных я вообще даже не допускала сюда. Пусть идут на первый, второй, третий и четвертый каналы. Спасибо.
Вот, Юрий Юрьевич, у вас есть избиратели, которые вам верны.
Я ж никуда не баллотируюсь. Значит, спасибо большое за добрые слова. Главные добрые слова были сказаны в адрес вашего телеканала, что он все-таки просветительский.
Нет. Да, только в адрес вас и Цыпляева. Не до конца понимаю, как вы идеологически связаны, но
мы идеологически будем работать не над связаны, этим. Конечно, и Цыпляев... хороший человек, но его взгляды, конечно, совсем не такие.
Однозначно.
Абсолютно другие. Значит, он угрозу видит совсем не в том, в чем я. Ну, мои взгляды, раз вы спросили, конечно, значительно ближе взглядом того же Глазева, да?
Я бы сказал, Зюганова, потому что мне кажется, что ну, как-то в коммунистической идеологии она просто впиталась в вас за последние годы.
Значит, это вы, Алексей Германович, вдруг зачем-то решили развешивать ярлыки. Зачем вам это надо, я не знаю. Давайте я вам сформулирую. Да, давайте я вам сформулирую. Вот что я пытаюсь сделать. Вы говорите, вот чьи мне ближе. Да? Целый ряд, сейчас будет не о взглядах, а о действиях партии Зюганова на федеральном уровне я поддерживаю. Например, Вот я уже привел пример. Завтра будет транслироваться по ТВ-центру передача «Право голоса» в 17:20, где вот представители «Справедливой России» во главе с Оксаной Генриховной Дмитриевой, там я плюс был приглашен, и мы выступаем против передачи наших государственных денег, резервов вот этому Росфинагентству, не вообще Росфинагентству, а в виде акционерного общества. То есть, если будет государственное агентство, мы за. Государственное агентство, работающее под контролем правительства, президента, парламента, пусть занимается. Мы только за, да? Но там, к сожалению, не оказалось на передаче никого из коммунистов.
А вы?
Причем здесь я? Значит, я обращаю ваше внимание.
Но вы у Зюганова уже были доверенным лицом на президентских выборах.
Вы хороший колольщик, да? Еще раз, я не член коммунистической партии, я был доверенным лицом Зюганова. И я-то твердо уверен, что Зюганов для страны было бы лучше, чем Путин. Я сейчас готов это подтвердить. Я выбирал не того, кто мне больше всех люб. Я участвовал в выдвижении генерала Ивашова сначала. Но когда генерала Ивашова не пропустили, тогда я поддержал Зюганова. Но я хочу вернуться к тому, чьи взгляды вы говорите. Вот я пытаюсь создать сейчас такую структуру, где вместе могли бы сотрудничать, взаимодействовать, обмениваться мнениями, взглядами и так далее, и работать не против, а совместно. Такие разные люди, подчеркиваю, разные люди, как тот же Геннадий Зюганов, как тот же Леонид Ивашов, как тот же Владимир Поливанов, помните, который сгонял в 1994 году вот этих самых агентов ЦРУ, на самом деле, которые сидели целый этаж, госское имущество занимали. Та же наша Оксана Генриховна Дмитриева, значит, известный человек, там, Андрей Паршев, который написал замечательную книгу «Почему Россия не Америка», да? Если помните, такой замечательный человек Николай Губенко, который восстал в свое время против реституции и сыграл большую роль в том, чтобы не допустить необоснованной передачи наших ценностей и так далее. Да. Значит, и целый ряд не буду перечислять. Вот я занимаюсь этим, я пытаюсь свести вместе тех людей, которые, с моей точки зрения, безусловно, не демагогически, а на деле за свою страну. Возвращаясь к передаче, почему-то не пригласили коммуниста. А почему? Не знаю. Такая политика у государственной власти нашей, потому что все ключевые каналы федеральные подконтрольны государственной власти. Если уж пускать, то только «Справедливую Россию». А почему не коммунисты? Ведь коммунисты первые подняли этот вопрос о Росфинагентстве. 22 января, значит, в прямом доступе, посмотрите на сайтах, есть стенограмма Сенатской Государственной Думы, где коммунисты подняли этот вопрос. Очень жестко, очень интересное, четкое, ясное выступление. Значит, я не член их партии, я просто хочу сказать, что та реальная деятельность, которую они занимаются, вам она может нравиться или не нравиться, я разделяю эти действия, это правильные действия. Они тогда же, 22 числа, внесли законопроект о прекращении действия вот этого закона о безответственности бывших президентов. Они внесли этот законопроект, они оставили его в рассмотрении. Вот, он был рассмотрен в упрощенном порядке. Такая дисциплина, видно, России, да? Потому что там есть такой упрощенный порядок, они дружно проголосовали за упрощенный порядок. Эти представители той партии, которая вам не нравится, членом которой я не являюсь, но я отдаю должное, они поставили вопрос, разве может такой важный закон рассматривать 22-м по списку в течение одного дня в упрощенном порядке? Упрощенный порядок, что даже тому, кто внес законопроект, не будет дано возможности даже аргументы свои высказать. И депутаты не сообразили и согласились, что давайте его рассмотрим. После чего один из начальников Единой России, прямо там в стенограмме все это видно, говорит, нет, стоп, переголосовать, мы не поняли. И они переголосовывают и по команде, что нет, рассматривают 22-м по списку в упрощенном порядке, чтобы никто даже вякнуть не смел. Вот, понимаете, вам может нравиться тот или иной там представитель.
Так, а это вы к чему рассказали?
Я к тому, что я разделяю их действия. Mm-hmm. Я вижу, в каких тяжелейших условиях они сражаются. Ну, я их в этих действиях поддерживаю. Я не член этой партии, я не записываю их в партию. Значит, я даже, кстати, не просился доверенные лица. Мне предложили, я согласился, потому что я считаю, что выбор Зюганов-Путин, конечно, скорее Зюганов, а не Путин.
Вот в этом, Юрий Юрьевич, ну ладно, извините.
Нет, ну безусловно, был бы Глазьев-Путин, я бы выбрал Глазьева. Был бы Ивашов-Путин, я бы выбрал Ивашова. Я бы выбрал любого, для меня, безусловно, национально ориентированного. Значит, если Путин прозреет от доклада академиков под руководством Глазьева и скажет, да, я все делал неверно, отменит свои ключевые решения 2012 года, тот же последний закон об образовании, который вас лишает, механизм доступа к образованию, 83-й закон, который с июля вступил в действие, значит, если он согласится с тем, предположим, что вступление в ЭТО на нынешних условиях, предположим, было не преступлением, а ошибкой, а я не знаю, как иначе он может реализовывать те предложения, которые Глазев формулировал еще осенью 2011 года. Если Путин все это осознает, вдруг на него пройдет такое просветление, так я его буду поддерживать. Потому что меня не интересует в данном случае личность, меня интересует политика государства. Если политический курс государства сменится, если политический курс станет созидательным, я буду его поддерживать. Меня в данном случае не личность интересует. Меня интересует будущее моего сына. Там, у вас будут, там, или есть дети, там будут внуки. Меня интересует их будущее. Вот что меня интересует.
Окей.
Самостоятельной суверенной стране.
Окей. Юрий Юрьевич Болдырь, уважаемые телезрители, можно сказать, уже был в нашей студии. Спасибо, Юрий Юрьевич. Ваша позиция всегда отличается от многих других позиций, которые гостей у нас бывают в студии. Но это нормально. Каждый человек имеет право на свое мнение, имеет право высказаться, даже если, ну, даже если.
Даже если его не разделяет, спасибо вам, что предоставляете такую возможность.
Юрий Юрьевич, вы знаете, в Санкт-Петербурге вы легендарный человек, и ваше мнение крайне любопытно, и с года в год вы у нас бываете в гостях, поэтому мы в будущем будем рады предоставлять вам возможность высказаться.
Спасибо вам.
Спасибо, до скорой встречи.